Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 24 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, и даже на Ютубе «Говорит Москва» называется наш канал. Для тех, кто работает, пожалуйста, мы вам там рады. Подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На Ютубе, во ВКонтакте, ВК-видео, просто «Говорит Москва», вбивайте и тоже найдете. Так, Юрий Константинов, вот Виталий Фили здесь уже, Zero Cool говорит, что ТГ-трансляция не работает. Работает? Ну, вот мне говорят, что все работает. Василий говорит, переговоры. Переговоры готовы? Ну, вот сейчас с вами обсудим, судя по всему. Видите, наш ответ пришел. Прогрев дошел до апогея. Ждем следующую неделю, богатой на важные события. К слову, к этим словесам мы пришли буквально за 4 дня. Если не считать понедельник, инаугурация типа вход в каденцию. Таким чином может и уложиться в 100 дней. Может быть, да. Ну, действительно, значит, полная хронология событий какая? Дональд Трамп, получается, позавчера. В районе 11 по Вашингтону, у нас это там сколько было, ну, где-то, да, в районе там 7-8 вечера вот это примерно произошло, выложил свое типа обращение в, я даже не знаю, к Путину ли это было обращение, или вообще, в принципе, как какая декларация о намерениях, да, что да, все, сейчас будем, короче, переговариваться, сделка, иначе там будут санкции, все дела, Вторая мировая, много мы с вами об этом говорили. Значит, это было позавчера. Вчера, ну, такое относительное затишье, кроме всяких речей, которые он в Давосе произносил, в том числе, и я сейчас про Трампа, там самое главное, это что он сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть и обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК для снижения цен на нефть для давления на Россию. Вот у него было такое самое громкое из вчерашнего, мне кажется, было именно вот это заявление. Он также сказал, что у него прекрасные взаимоотношения с Китаем, и он Си Цзиньпинин тоже попросит оказать определенное давление для того, чтобы урегулировать конфликт. Еще раз сказал, что это вообще война, которая никогда не должна была начаться, если бы он был президентом, тыры-пыры, 8 дыр, вся вот эта вот его байда, которую он уже миллион раз повторял. Что он еще раз критиковал, на самом деле, что Саудовскую Аравию, что и китайцев. Он сказал, что у всех есть определенные рычаги, но никто ими до сих пор не воспользовался, и это вообще неправильно, надо было бы воспользоваться, потому что там люди гибнут и все прочее. Сегодня Владимир Путин сделал несколько заявлений. Он сказал, что у него с Трампом всегда были исключительно деловые, но в то же время прагматичные отношения. При этом он сказал, что напомнил, что за время своего первого срока он достаточное количество санкций ввел против России. Напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с Соединенными Штатами Америки. Их прервал Вашингтон, а не Россия. Сказал, что мы видим заявление Дональда Трампа о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты, в том числе к переговорам по украинской проблематике. Тем не менее, здесь есть также вопросы, которые требуют особого внимания. Например, Зеленский издал декрет о запрете переговоров. Как их можно проводить, если они запрещены? Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. Украина получает сотни миллиардов долларов от своих спонсоров. Те, кто платит деньги, должны заставить Украину отменить и запрет на переговоры в том числе. Это высказывание Владимира Путина. Знаете, что мне кажется самым интересным, вот, наблюдая за вот тем, как выступает Дональд Трамп, и тем, как выступает Владимир Путин. Мне кажется, что это, ну, сейчас такая, да, будет футбольная, естественно, аналогия, ну, а какая могла быть здесь еще аналогия в этой-то программе? Две команды с совершенно разной идеологией будут встречаться на поле. Вот эти вот переговоры между Трампом и Путиным, это будет очень интересно. Я думаю, что потом какие-нибудь обязательно книги будут писаться на эту тему. По искусствам переговоров. Ну, мы еще посмотрим, конечно, чем это все закончится. Но сам процесс не менее интересен, потому что Дональд Трамп на данный момент это такой решало, на умниках двигается, как ему кажется. Он такой, он тараном идет. Он предлагает сразу сделки, он уверенный в себе, он такой, он дерзкий, он там уже наговорил с три короба, всяких разных заявлений наделал. Владимир Путин, вот даже по его ответам, это совершенно другой тип человека, который присутствует на переговорах. Ни одного резкого заявления. Все формулировки в достаточной мере обтекаемые. При этом остаются в тех же самых рамках, которых были до этого. Но мы будем лукавить, если мы скажем, что все это Владимир Путин уже не произносил ранее. Он говорил все ровно то же самое. Еще до того, как президент Трамп стал президентом Трампом. Еще когда другой президент там сидел у них в овальном кабинете. Все формулировки остались те же самые. Мы готовы. Мы не против. Все очень спокойно. Все очень ровно. Без каких-либо жестких заявлений, без каких-либо истерик, без какой-либо бравады. Давайте разговаривать. Но при этом имейте в виду, что там и указы по запрету переговоров, они сохраняются. И кто платит деньги, тот должен там заказывать музыку. И пускай они эту музыку заказывают. Мы никогда не отказывались. Мы готовы, пожалуйста. У нас нормальные деловые отношения. Но даже вот в этой фразе там, что у меня всегда, я хорошо отношусь к русским, я хорошо отношусь к китайцам, я очень люблю китайцев, русских, я очень люблю, там, у меня прекрасные отношения с Путиным всегда были, все вот это вот, я там друг русского народа, ну что только, и у нас всегда были прагматичные, деловые, но при этом доверительные отношения. Это вот, кто-то говорил, да, что Трамп ковбой. Ну, это действительно, вот ковбой против дипломата. Это в принципе, наверное, США против России. Вот это так оно и выглядит. И выглядело всегда. Если Трамп это агрессивный стиль, а Путин это автобус... Нет, не совсем. Автобус это оборонительная позиция в футболе. В автобусе обороняются и контратакуют изредка, стараясь забить голы. Скорее, Трамп это такой мадридский Реал. Это быстрый вертикальный футбол. Мадридский Реал вот в лучших в своих проявлениях. Быстрые крайки, быстрые фланги, резкие, дерзкие атаки, игроки на скорости, очень скоростные игроки. При этом есть игроки, которые могут поддержать подобный стиль игры. Хороший, вертикальный, дальний, но и безупречно выполненный передачей. Ну, то есть быстрый, агрессивный атакующий футбол. А давайте тактику, которую применяем мы, я характеризую как тики-така Пепа Гвардиолы времен Барселоны. Это кружева. Это крутишь, вертишь. Это можно даже не спеша. Это в контроль. Все держать под контролем. Ты держишь все под контролем. Ты постоянно контролируешь мяч. И в нужный момент ты пользуешься слабым местом в обороне противника и вскрываешь его за счет техники. Это не сказать, что это агрессивный какой-то, это не там, сейчас мы вообще будем только про футбол, да, но тут эту аналогию можно доводить, конечно, до бесконечности, но в моем понимании это вот именно так и выглядит. Технично и виртуозно, громко, да, ну технично, техничный контроль против быстрой вертикальной атаки. Автобуса здесь нет, потому что здесь все-таки я не считаю, что кто-то находится в оборонительной позиции. Здесь обе команды привыкли играть в атаку. Поэтому мы увидим с вами очень интересный Эль Классик. В этом смысле. Так, для переговоров будет прекращение огня, пишет Василий. Я думаю, что на этом пункте будут настаивать американцы. Будут обязательно настаивать. Ну, вообще, давайте, вот у нас с вами под конец этой недели, рабочей недели, фактически за неделю Дональда Трампа, ну, за несколько дней на его посту официально президентском, эта ситуация сделала несколько шагов вперед. Это группа, глупо, я думаю, отрицать. Заявления сделаны с одной стороны, в первую очередь с американской. На эти заявления последовал ответ с нашей стороны. Чем это все продолжится? Как будет развиваться событие? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Трансляции во ВКонтакте, в Телеграм-канале и на Ютьюбе у нас идут. Вам не кажется, что мы, наша страна и президент, в том числе, заискиваем перед Трампом? Разве это не проявление слабости? Мы же не Эрдоган, хитрить не умеем. А где вот вы нашли заискивание перед Трампом? Я заискивание перед Трампом не вижу. Я вижу заискивание Трампа перед Россией, даже больше. У него это в балансе. Он и агрессивно, агрессию проявляет, типа санкции, если что, давайте сейчас лучше по-хорошему, чем по-плохому, потом. Но и заискивание там есть. Все вот эти, у меня прекрасные отношения. Я люблю русских, я люблю Россию. Мы вообще да, друзья, мы там, они нам помогли выиграть. Ну вот эту вот историю про Вторую мировую войну. Вот это и чистые воды заискивания. Где вы увидели заискивание с нашей стороны? Все, что мы говорим, и мы говорим это уже достаточно давно. Мы ни для каких контактов не закрывались. Мы готовы к контактам с любой стороной. Тем более с Соединенными Штатами Америки. Пожалуйста. Все переговорные истории закрылись со стороны Вашингтона, а не со стороны Москвы. И мы об этом говорим уже на протяжении нескольких лет. Ни разу не повысив голос, не выведя это в степень истерики. Нет, абсолютно ровно, констатируя факты. Просто оно вот так было и так есть. Ну, если мы видим сигналы, и мы видим, что хотят поговорить, давайте, мы не против. Приходите, поговорим. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ой, что это? Так, давайте мы обнулимся. Угу. Обнулились. Давайте попробуем. Слушаю. О, работает. Здравствуйте.
Да, Георгий, добрый вечер. Юрий Константинов.
Добрый вечер.
И всем слушателям приветствую всех, как говорится. Ну, вот смотрите, мне вот кажется, а почему американцы не могут со своим континентом сначала разобраться, да, то есть заявление есть про то, что там мы Канаду хотим, а вот в Мексику и вниз, в Латинскую Америку, там у них есть какие-то планы на это? Почему-то мне кажется, что нет. Они вот через Европу пытаются именно давить северную сторону, ну, с их стороны северную. И им это кажется сильно проще. Вот для меня это сильно непонятно. А почему свой континент хотя бы не завоевать для начала? Австралия же существует нормально.
Ну, австралийцев соседей не шибко много, мягко говоря.
Ну, там, да, как бы кенгуру не могут создать проблему какую-то. Но... А вот у них какие могут быть проблемы с мексиканцами там или
с Аргентиной? Слушай, ну, у них с Аргентиной, я думаю, у них сейчас, конечно, проблем, спасибо, никаких быть не может. С мексиканцами у них проблемы огромные. В первую очередь, миграционные проблемы. И они там пытаются каким-то образом ее порешать. Но почему сначала не сделать это, а потом не сделать то? Потому что это вне американской логики. В их логике они должны наводить порядок сразу в... Параллельно во всем мире они считают себя самыми главными, самыми великими, самыми могущественными, мировым полицейским. Это никуда не делось с точки зрения психологии, поэтому надо наводить порядок везде параллельно. Да, есть какие-то глобальные планы. Но для того, чтобы реализовать эти глобальные планы, сначала надо разобраться с теми проблемами, которые существуют здесь и сейчас. Под глобальными планами я имею в виду и вот эти все разборки с канадцами, с Гренландией, в том числе с мексиканцами. Но для того, чтобы все-таки было попроще, если они смотрят реалистично на свои возможности, им надо сначала закрыть один вопрос и потом переходить к решению вопроса следующих. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло, Алексей. Вот у меня такой вопрос, может быть, даже рассуждение. То есть в этом уравнении я вижу Америку, естественно, Россию, Украину. Да. А где тут Англия? Вот. Угу. Потому что всю медийку украинцам делали англичане. Они им фактически приказывают там начинать войну или приказывают там прекращать. То есть в каком формате будет присутствовать королевская семья и, собственно... МИ-6, вот, угу. Где тут они, спасибо.
Да, значит, смотрите, где здесь Англия, королевская семья, МИ-6 и все прочие. Англия вот там, где, откуда доносятся до нас возгласы, что ни в коем случае нельзя это все прекращать. Вот где Англия. Англия вот тут. Англия, ее доедают черви, пишет Миша Николаев. Это там, да, бывшую главную у них в королевской семье доедают. Я надеюсь, уже доели. Главное, чтобы не поперхнулись. Англия вот с этой стороны. Англия не хочет. Англия находится в режиме конкуренции. Такой союзнической, но тем не менее конкуренции с Соединенными Штатами Америки. И поэтому Англия старается наводить суету. В принципе, это классический вариант для Англии. Это они умеют лучше всего наводить суету. Вот эту ровно суету они сейчас и наводят. Плюс, если мы говорим про нынешнего премьер-министра Великобритании и нынешнюю власть в Соединенных Штатах Америки, то у них, мягко говоря, не самые хорошие взаимоотношения. Насколько я понимаю, премьер-министр Великобритании несколько раз пытался уже организовать встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и до сих пор дата никакая, по крайней мере, я не видел, не назначена. Если вы видели, то обязательно мне об этом сообщите. Плюс Илон Маск, который, там, ну, я не знаю, правая он рука, не правая рука Дональда Трампа, человек к нему приближенный, гасит англичан как только может. У них не самые простые взаимоотношения на данный момент. Трамп обвинил Россию в краже гиперзвука, и кто он после таких заявлений, пишет Флит. Он Дональд Трамп после таких заявлений, тут ни больше, ни меньше. Он создает свою собственную реальность. Здесь... Это определенно точно метод, по которому он работает всю жизнь. По крайней мере, всю его политическую жизнь. Он создает свою собственную реальность и заставляет, пытается заставить всех в эту реальность поверить. И неважно, это касается геополитики, внутренней политики, вопроса выборов, чего угодно. Вот он постоянно создает вот эту реальность. Здесь самое сложное, когда ты вот эту пытаешься параллельную реальность создать и всех заставить в нее поверить, это самому не потеряться между ненастоящим и настоящим, между параллельной реальностью и тем, как есть на самом деле. Вот он уж больно много насоздавал подобных иллюзий. Посмотрим, как он будет из этого всего выбираться, может, не будет выбираться, как он будет крутить-вертеть скорее. Потому что все вот эти его... указы, заявления по миграционным вопросам, по всему этому, это же тоже в своем образе или в своем роде иллюзия. Я приказал и всех мигрантов выкинуть к чертям собачьим. Ну попробуй, выкини всех мигрантов к чертям собачьим, нелегалов. Посмотрим, как у тебя это получится. На данный момент есть пара кадров, как там какого-то одного мигранта сажают в какой-то бусик. Бусификация по-американски получается. Как там они их в какой-то самолет грузят. Ну, там человек, я видел просто фотографии, там человек 15 грузит в самолет. Их миллионы. Вот тех самых нелегальных мигрантов, о которых он постоянно говорил, их миллионы. Только за последние 4 года там около 15 миллионов человек, по-моему, пересекли границу. Ну, разные есть подсчеты, но они все миллионные. Ну вот, посмотрим, как ты это сможешь выполнить. Пока ты просто подписал указ. Пока это просто бумажка. И не более того. И такое у него по всем областям. Пока это все иллюзии. В реальность пока это никак не отразилось. Даже тот же самый указ о том, что больше никакого гражданства по праву рождения. Так там уже половина штатов эту историю через суд пытается отменить. Некоторые даже уже отменили, потому что это противоречит там какой-то поправке Конституции за 1800 какой-то год. То есть ты, да, написал указ, это как в заголовке звучит громко и гордо. А в реальности это не работает. Ты можешь ходить и говорить, я отменил то, я отправил всех мигрантов туда, я сделал это, все, 20-е, 30-е. Но если это не так, то тебе надо будет заставить всех поверить в то, что это произошло. А это очень тяжело. Если на самом деле ничего подобного не происходит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. С переговорами пока точно так же. Здравствуйте.
Алло, Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Ну, Сергей, Москва. Вот вы говорите, Трамп должен решить проблемы с Гренландией, с Панамой. А вам не кажется, что по сути-то проблем нет? Он их как бы сам выдумал, придумал перед инаугурацией своей.
Угу.
А так, в принципе, если он присоединит Гренландию, там, не знаю, мирным путем, референдумом, Панаму, Канаду, Марс, Луну, то есть 5 звездочек на Луну тогда придет, 5 звездочек придется на флаг тогда еще дошпилить просто.
Ну да, наверное, придется. А может, не придется. Они могут и официально как штат не делать те или иные территории. Он сам себе придумал эти проблемы. Да, он сам себе их, конечно, придумал. Но вот правильно пишет Виталий Филипп, что не сделаешь ради учебника истории. Он их сам себе придумал, но это же не просто так, не на ровном месте Гренландия. Гренландия — это Арктика, это ресурсы. Это могущество. Канада — это в первую очередь ресурсы. Плюс, так или иначе, безопасность на континенте, вот заниматься своим континентом. Северная Америка, пожалуйста, ну ты просто полностью берешь ее под контроль и отвязываешь, что немаловажно, от той самой Великобритании, которая до сих пор вообще-то контролирует такое государство, как Канада. Посчитайте, кто у них там глава государства. Сам себе придумал? Да. Ну, а все остальные проблемы не сами себе придумываются на планете Земля. Так или иначе, все мы сами придумали. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 24 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM нас там зовут, это наше сообщество, в ВК-видео просто «Говорит Москва». Это один и тот же ресурс, но у них там разнесено все это по разным сайтам и немножко по-разному называется, по каким-то странным причинам. Но не суть важно. В общем, подписывайтесь, подключайтесь. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово. И у нас еще и работает наш YouTube-канал. Вот мне тут пишут, что у кого-то даже заработал он сегодня через мобильного оператора. У меня этого не произошло. Но если у вас работает, можете воспользоваться Ютубом. Пожалуйста, «Говорит Москва» наш канал, подписывайтесь. Ларек Майрек пишет, что за новая фишка, 3 градуса ощущается как минус 6. Ощущается, теперь все так говорят. Кому ощущается? Может, кому-то ощущается как минус 10. Это типа хорошего дня? Я согласен, прогноз погоды это как гороскоп. Хороший, кстати, вопрос, Ларек Майрек, откуда это пошло? Ощущается как? Это в какой-то момент появилось во всех приложениях? Да, ощущается как? Но на чем это основано? На влажности? Ты раздеваешься и ощущается как минус 10, да?
Да.
Ну, понятно все с тобой. Ты-то уже, да. С тобой уже давно все понятно. Ты отмороженный. Слушайте, да все, хватит с этой погоды. Я не знаю. Ну, тут для вас, может, как-то по-другому ощущается. Можете на это не обращать внимания. Слушайте, а что все так распереживались по вопросу возможных переговоров Трампа и Путина? Никто же давно не рассчитывает, что американцы дадут заднюю. Им это не нужно. Они на войне и на военной истории в Европе только зарабатывают, а потенциальные последствия очень далеки от их границ. Возможно, люди, пометуя Минск и Стамбул, опасаются слишком больших уступок с нашей стороны ради достижения мира. Ну, может быть, вы можете поделиться, чем вы вообще обеспокоены или не обеспокоены, распереживались вы по поводу этих переговоров, и что вас заставляет переживать. Меня ничего не заставляет переживать, я не распереживался, я просто наблюдаю за развитием ситуации. Я уже много раз говорил, я остаюсь при своем. Я вообще считаю, что эти переговоры ни до чего на самом деле могут не дойти. По крайней мере, первая их часть. Здесь не о чем переживать. То, что я за диалог, я за разговор, за любой. Тем более между Россией и Соединенными Штатами Америки. Но диалог не означает ни уступок, ни решения проблем, ничего, ни каких-то глобальных побед, ничего не означает, кроме начала диалога. А там уже начинается своя игра, свое искусство. И я уже приводил футбольные параллели, как это, скорее всего, будет выглядеть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, меня единственное, что заставляет переживать, это какое-то предательство на верхах и отсутствие какого-то прогнозируемого продолжения той политики, ну, назовем ее более-менее жесткой, которую мы сейчас проводим. Потому что если этому не будет понятного какого-то, ну, такого продления, то, ну, как бы все, что сейчас не происходит, не было зря. Эти гибели наших парней, как бы, и тот, так скажем, экономический откат наш в какой-то степени. Вот, хотя в какой-то степени, наоборот, это пошло и на пользу, если говорить про экономику. Вот. В общем, хочется какой-то понятности в горизонте там на ближайшие лет 20, так скажем. Вот, а ее не видно.
Угу. Ну, слушайте, не, на лет 20 действительно не видно. Лет 20 это роскошь, которая нам на данный момент недоступна. Всем. Вообще. Без каких-либо исключений. На планете Земля горизонт планирования в 20-25 лет недоступен сейчас никому. По поводу, ну вот Костя из митинга говорит одно слово, хасавюрт, все, вот чем боимся, думаю, что так не будет, но опасения есть. Я понимаю, что мы там все смотрим на какие-то предыдущие договоренности, на тот же самый Минск, почему-то на Стамбул, хотя я не считаю, что Стамбул был чем-то из ряда вон. Мне не кажется, что стамбульские соглашения, они какие-то были кошмарные и ужасные, они были, они отвечали там интересам и ситуации той, которая была на тот момент, и если сейчас смотришь на эти стамбульские соглашения, единственный, кто может жалеть на самом деле, да, вот так по большому счету о том, что они тогда это не подписали, это сама Украина. Они, кстати говоря, обратили ли вы внимание или нет, уже придумали еще отмазок штук 20, почему этого не произошло. Начали они еще тогда арахами, ну, я не знаю, он у нас кем-то признан, не признан. Вспомнил. Да, вспомнил, но он никуда не делся. Он тогда заявлял о том, что этот Борис Джонсон прилетел, спалил Бориса Джонсона. Сколько это было уже? Год назад? Два? Полтора? Ну, что-то такое. Да, что он спалил этого Бориса Джонсона. Сейчас там повылезали новые подробности. Зеленский начал говорить, что там они хотели поставить вместо меня Медведчука. Еще что-то, параллельно с этим, другие люди, которые участвовали в этих переговорах, которые у нас давно, у них тоже уже не рукопожатными считаются, типа арестующие экстремисты и террористы, это точно в этом списке есть, они это все параллельно опровергают и говорят, не было там никаких подобных условий, то есть они там что-то выдумывают, им просто сейчас перед ними встанет интересный вопрос, когда их так или иначе заставят. Ну, в случае, если там, да, произойдут какие-то договоренности, до чего-то получится договориться, все, что их заставят подписать, все будет в десятки раз хуже, чем то, что они должны были подписать тогда. И им надо уже сейчас придумать, почему они тогда не подписали те или иные соглашения, и как-то себя обезопасить, как-то с этого съехать. У них ничего не получится, потому что с этого съехать невозможно. Но они пытаются найти какой-то выход из этой ситуации. Потому что любое без исключений соглашение будет намного в десятки раз хуже, чем то, что было в Стамбуле. Это просто без вариантов. Так, а как Трамп красиво съехал с темы остановки боевых действий, мол, Зеленский захотел продолжать воевать, пишет Евгений Кулябин. Я вот это как-то пропустил, как Трамп конкретно с этого съезжал. Вот не думаю, что после стольких обманов со стороны Запада мы будем, возможно, кровью подписывать, обмануть себя опять не дадим, пишет Василий. Так, а лучше покупать паспорт Тувалу и виллу в Новой Зеландии. Это и для старых властей Украины, которые у них сейчас там не актуальны. Ну да, наверное, это не поможет им все. Никто им не даст там купить никакие виллы. Переговоры – это обман сильного. Надо бить и добивать до конца, и никогда ни с кем не переговариваться. По поводу вот обмана сильного. Под сильным вы подразумеваете нас, что нас пытаются в очередной раз обмануть. Условия наши, я думаю, что на данный момент их будет честно называть уже частичными условиями, потому что с тех пор тоже много воды утекло, были озвучены президентом Путиным еще в июне, по-моему, да, июне 24-го года. Все те пункты, которые прозвучали тогда, не поменялись с тех пор, и не произошло ничего такого, чтобы они должны были каким-то образом поменяться. Я придерживаюсь все той же позиции, которой придерживался и тогда. Это минимум. Это для решения украинского вопроса, это минимум. Разговаривать будут не только по украинскому вопросу. Будут затронуты более глобальные темы. Вообще, в принципе, взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами и гарантиями обоюдной безопасности для России и Соединенных Штатов Америки. Дело не только здесь, в Украине. Здесь дело в более широком, в более широких вопросах, которых тоже масса. По поводу того, что они постараются нас каким-то образом обмануть, что мы сильные и так далее. Я, наверное, соглашусь с этим. Знаете, в чем в первую очередь заключается сила, сильная позиция наша на этих переговорах? В том, что, вот посмотрите, Дональд Трамп попытался быкануть, попытался показать себя ковбоем дерзким, резким, и что у него есть какие-либо угрозы, и вот все, что он смог придумать, это он смог пригрозить нам санкциями. Я помню, как реагировали все на санкции еще в 22-м году. Какие были обсуждения Свифта, какие были обсуждения того, что самолеты больше никогда в жизни не взлетят из Шереметьево, Домодедово и так далее. Больше самолеты летать не будут. Деньги больше ходить не будут. Потому что Свифт закроют, а это значит, что деньги отменяются просто как нечто, что существует на территории России. Как у нас пропадут автомобили, как у нас вообще все рухнет. Вот тогда психологически история с санкциями могла сработать у них, и то не сработало. Сейчас, когда они говорят про санкции, ну сейчас это, честно говоря, звучит смешно. Да, у них еще остались какие-то рычаги, чтобы ужесточить санкции? Остались. Много у них этих рычагов? Немного. Они сильно и кардинально меняют картину? Не меняют. И даже сам Трамп, когда ему задают вопрос, а вы уверены, что введение новых санкций заставит Россию садиться за некий стол переговоров и там о чем-то, и заключать вот ту самую сделку? Он постоянно говорит, сделка, 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 сделка. И он сам говорит, я не уверен в этом. Я не знаю, но мы так или иначе этого добьемся. У него, он даже вот в этой, он выбрал для себя позицию вот эту атаки, для того, чтобы там и начинать, видимо, эти переговоры уже сидя за столом, тоже с позиции силы, но при этом опоры у него нет. У него нету решения, чем давить. У него нету, судя по всему, конкретного какого-то плана по этим санкциям. Но вот он выдумал себе сейчас вот эту историю с ОПЕК. Ну, посмотрим. У его предшественника, мягко говоря, ничего не получилось. А они уже пытались провернуть этот трюк. Не получилось. Получится у Дональда Трампа? Я, мягко говоря, не уверен в этом, что у него это получится. У него нет опоры, нет аргументов. Они наверняка где-то теоретически у них существуют, но пока его команда эти аргументы не нашла. А те, что есть, те, что на поверхности, они опасные. Я про вот войск, дополнительное вооружение, дополнительные какие-нибудь ракеты, поставки, которые можно все это там куда-то стрелять. Они опасны не только потому, что это эскалация, но еще и потому, что это будет отражаться на его собственном имидже. Человека, который говорил совершенно другие вещи. Плюс ко всему, он не хочет иметь дело с украинцами. По крайней мере, с этими властями. Украины он явно дело иметь не хочет. Эти люди ему противны. Во-первых, они в открытую играли против него на выборах. Практически это не скрывали. Он это видел. Он в моменте даже на это реагировал. И он, я уверен, это им запомнил. Во-вторых, он во многом раскусил Зеленского и всю эту его шайку-лейку. С тем, что они вот эти там приезжают, миллиарды вывозят и так далее. Самые лучшие торгаши, мошенники и все прочее. В-третьих, он вообще в принципе не любит лишний раз платить деньги. Обратите внимание, как он там заставляет сейчас, либо заставляет всех платить больше, чтобы ему платить меньше, либо вообще выходит из организации, где не хочет платить за всех. Это им еще, может быть, аукнется американцам, но мы сейчас говорим про конкретного человека, он все-таки это делает. Он не хочет с ними иметь дело, он поэтому делает постоянно заявления в обход Украины. Он вообще с ними не консультируется. Я напомню еще раз, его посланник по Украине туда так и не доехал. У его команды не было тет-а-тет контактов с нынешней украинской властью. Он все решает за них. Он вообще не собирается с ними ни о чем консультироваться. Он хочет решить этот вопрос, не трогая это дерьмо, чтобы оно не воняло. Он пытается через них перепрыгнуть. Он не хочет с ними взаимодействовать. Это тоже, на мой взгляд, важно. Это важный фактор. То, что человек не хочет с этими людьми иметь никакого дела. Ему, видимо, по-человечески, по-профессиональному, намного приятнее будет разговаривать о каких-то таких вещах с Путиным, с Си, может быть, там с еще какими-то ребятами по миру. А вот с этими не хочется вообще в принципе. Я думаю, что ему рано или поздно все-таки придется туда наступить. Но пока он очень, очень активно и очень с большой охотой придумывает себе варианты, каким образом Украину вообще не посвящать в свои планы. Пока у него получается. Но, с другой стороны, ни один из его планов пока не был реализован. Пока это все только на бумаге. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. 7373948 слушаю. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Вы знаете, я думаю, сейчас Трамп, вы как бы с одной стороны косвенно правильно говорите, то, что не озабочен Украиной, тем более Зеленским. А я думаю, сейчас он терзает две мысли, куда поехать, в Пекин или в Лондон после своей инаугурации. Тем более, что многие говорят, там он троллили Зеленского и всех остальных. Ну, Си Цзиньпинь в любом случае не приехал. 1867 года данная процедура является внутренней американской процедурой. И туда напрашиваются только те, как на протяжении десятков лет, в том числе еще до Первой мировой войны, кто из заднего двора Южной Атлантики, Центральной Америки, те, кто считает себя для Соединенных Штатов Америки вассалами, шестерками и сатрапиями. Вот. По поводу вот переговоров, ну вы знаете, независимо от того, кого назначил Ястребов или нет, Трамп, да и сам он, с глазу на глаз такие вопросы не решаются. Конфликт между Россией и Украиной затронул в том числе и Южную Африку, несмотря на то, что она состоит с нами в торгово-политической организации, всем известной, и Бразилию, и Аргентину, обозленную на нас в лице Милея. Поэтому это не решается. С глазу на глаз, в том числе и различными спецпосланниками, какими они бы умудренными, ну, генерал-лейтенанты вообще в любом случае не политики. Даже если они были бы политиками, как Генрих Киссинджер, это не решается. Да, показывали на Ялтинской конференции, на Потсдамской конференции три лица. Это Сталин, это Трумэн, там Рузвельт или там еще, этот, как его, из головы-то, Черчилль. Но за ними стояли десятки лиц. Это делегации, которые подписывали по каждому профилю свой документ. У Трампа не то, что плана нет. У него нет коллегиальной платформы для того, чтобы встретиться с нами и поговорить действительно обоснованно. Это первое. Просто не затрачивая в эфирное время, хочу сказать. Меня просто настораживает план, один пункт требования от Украины, что она не вступит в НАТО. Извините меня. Последите за темпом вступления в НАТО Швеции и Финляндии, когда они вступили в Евросоюз. Это партнерство ради мира сначала с середины 90-х годов, как и Украина тоже имеет рамочное соглашение с Североатлантическим блоком, ускоренный диалог, это еще было при Ющенке. В 2008 году в Бухарестском саммите Франция и Германия были против вступления Украины в НАТО, но тем не менее в 2021 году было принято там решение в 2008 году в Бухаресте. Так называемый план, отдельный план действий по членству Украины в НАТО, как и с Грузией. И этот план непосредственно был подтвержден в 2021 году. Я не к тому говорю, что они там вступят в Евросоюз, их возьмут, как там Турцию, или там в НАТО их возьмут, как Албанию, без Евросоюза. Но, тем не менее, они сотрудничают. Их контингенты, как и Швеция и Финляндия, на протяжении десятилетий участвовали в военно-миротворческих миссиях. Швеция даже успела побывать не только на Балканах, но на Ближнем Востоке, как и Финляндия, и в Афганистане. Но и в Африке побывали их войска, в Мали. И в том числе и в Ливии. Вот, а Финляндия в 2017 году именно при Трампе вступила в коалицию вооруженных сил Североатлантического блока под командованием Британии. И во что это вылилось? Это было при Трампе, поэтому все последовало логической цепи, несмотря на различные вето со стороны Орбана и в том числе Эрдогана. Поэтому как бы мы там ни стремились, чтобы Украина не вошла в НАТО, это финляндизация по схеме Бжезинского. Да, она формально для нас будет не членом блока, но тем не менее, с подписанным непосредственно договором о стратегическом партнерстве в 2021 году, 10 ноября, по-моему, между Соединенными Штатами и Украиной, а вы знаете, я уже говорил, во что это вылилось, это поставки вооружений и фаршировка ее по всем стандартам. Вот, и по тем канонам, которые непосредственно должна Украина следовать для вступления в Евросоюз, там отсутствие коррупции, демократии, повышение уровня стандартов мировых институтов, прав гражданского общества и т.д. и т.б. Но это общие стандартные схемы. Поэтому, если мы это подпишем, у нас останется постоянно враждующий с нами буфер. И правильно люди говорят. Да, у нас, конечно, силы не такие, чтобы освободить Львов, дойти до границы с Польшей и с другими государствами Североатлантического блока. Вот. Но, тем не менее, я хочу напомнить, что в Великую Отечественную войну территорию Украины освобождали несколько фронтов, 3,5 миллиона человек. Я не говорю, что там это бесцельная трата нашей жизни, наших доблестных бойцов, независимо от звания и должности. Но, тем не менее, если мы это подпишем, в любом случае, это будет, не будет денонсировано со стороны США, Брюсселя, Вашингтона, Пентагона. Вот эти все законы приняты на конституционном уровне Украины. Это конституционный уровень. И Рада несколько раз там изменяла и вносила поправки, и вот эти натовские крючкотворы, когда туда приезжали, они закрепляли все эти позиции. А мы, как видим, мы знаем, что мы формалисты, мы тоже как бы отчасти бюрократы и блюстители международных соглашений. Мы почему-то этот вопрос не затрагиваем. Поэтому говорить о каких-то переговорах, я бы сказал, не то, что преждевременно, не за руку, а политично. Может быть, я резко высказался, извините.
Угу. Спасибо, Вась. Да не, мне кажется, и порезче бывало. Я вот только единственное, что хотел бы добавить, и за меня это делает, на самом деле, Виталий Филе, да? Слушайте, а почему он говорит, мы считаем наших властей и дипломатов какими-то простаками с шлагбаума? Почему мы так плохо думаем о наших людях? Ну, то есть, о чем говорит Вайс, да? Он говорит о том, что когда он говорит про вариант, который был с Финляндией прокручен и так далее, у тебя страна де юра не входит ни в какое НАТО, но де-факто членом НАТО является. Стандарты вооружений натовские, учения вместе с натовскими странами, совместные какие-то военные операции – НАТО плюс там Финляндия, ну, образно говоря, да, то есть вроде как и не НАТО на бумаге, но по факту НАТО. И типа нельзя допустить, чтобы было вот что-то такое, они подпишут там историю про НАТО, но официально входить не будет, будут каким-то образом по-другому это все делать. Слушайте, так было до. Так было до. Сейчас, ну, значит, надо будет прописать какие-то еще пункты, по которым у тебя Украина не должна быть... Вообще-то в Стамбуле это было. Сокращение военного потенциала Украины до минимума. Ограничение по всем видам вооружений. Ограничение по количеству военных и так далее. Как можно обходить те или иные договоренности, мы и так с вами знаем. И они знают это лучше, чем... Ну, нет, лучше, чем мы, не знаю, но любой договор можно так или иначе постараться обойти. Значит, нужно думать над такими условиями, которые будет все тяжелее и тяжелее обходить. Значит, надо будет делать так. Иначе просто тогда любой договор не стоит подписывать, потому что любой договор возможно обойти. Любой. Получается, он в любой области. Получается, любой договор вообще, в принципе, не имеет никакого значения юридического веса. Но это же не так. Это не так. Но я тоже, я полностью согласен с Виталием Фили, что почему мы думаем, что так плохо про наших дипломатов? Не стоит думать плохо про наших дипломатов. Это будет серьезная игра. Серьезная игра двух очень мощных соперников. И у каждого там есть свой стиль. И он будет выдержан, этот стиль. Вот кто оттуда, в какой пропорции выйдет победителем, мы посмотрим. Я могу точно сказать, кто выйдет проигравшим. Уже проигравший. Уже проигравший — это Украина. Потому что, еще раз, ни одно соглашение. Самое ужасное для России или самое ужасное для Соединенных Штатов Америки. Вот в любом своем виде оно будет в десятки раз хуже, чем то, что они могли подписать в году 22-м. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 24 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва 94-8 FM», нас зовут, в ВК-видео просто «Говорит Москва», в телеграме «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, и на Ютубе нас зовут «Говорит Москва». Это наш канал так называется. Если у вас работает, подписывайтесь, подключайтесь. Проблема переговоров заключается в том, что мы сами не понимаем, как должен закончиться конфликт, в чем должна заключаться наша победа и где ее границы, пишет Игорь П. Проблема для переговоров в общественном понимании, наверное, да. Наверное, таким образом можно было бы ее очертить. Но давайте по-другому посмотрим на эту историю. А как должна выглядеть вот та самая победа, о которой вы говорите, с точки зрения Соединенных Штатов Америки, например? Есть понимание, как она может выглядеть с их точки зрения? А с точки зрения, прости господи, Украины, как должна выглядеть победа? Ну, в реальности. Давайте отталкиваться от, как у нас принято говорить, реалий на земле. Не выдуманное, не там домысленное, не из каких-то фантазий, а вот по-настоящему. Вот у нас сегодня там 24 января, да, конец января. Вот на конец января. Как это вообще должно выглядеть с той или иной точки зрения? У нас я чуть больше могу очертить, на самом деле, чем у кого угодно другого. Потому что мы вообще выдвигали напрямую эти условия. Это делал никто иной, как президент Российской Федерации. Общедоступно на площадке Министерства иностранных дел. И рассказал об этом, собственно, всему миру. У нас есть хотя бы четкие пункты, хоть какие-то. У кого есть еще эти четкие пункты? Ну, про Украину можно до бесконечности мне пытаться рассказать. Про план победы, план мира, план Зеленского. Там, план там точно есть, но только, да, никакого отношения он к миру не имеет. Есть только трубка, да? Ну, план такая штука. По-разному бывает. Ну, а какой он у американцев, этот план? Что входит в план Трампа? Он сам не знает еще. Поэтому проблема заключается, конечно, в этом, да, этих переговоров. Но эта проблема, она со всех сторон проблема. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Если в тупую просто посмотреть на заявление из Вашингтона от нашего президента, то получается вот такая вот картина. Мы не можем обеспечить полное достижение целей специальной операции без помощи Вашингтона. Или надежды руководства России на Трампа таковы, о которых мы не знаем, что нам удастся выполнить цели СВО полностью в более сжатые сроки и с меньшими потерями, но с помощью Вашингтона. Ну так получается. Угу. Второе. Вот слова президента о том, что переговоры между Москвой и Киевом в условиях вот этого запретительного декрета Зеленского вряд ли возможно. Вот это «вряд ли возможно». Он не режет, он говорит «вряд ли возможно». То есть, если завтра Зеленский отменит свой декрет, он там в два счета сделает, то он становится легитимным. И Москва вроде как вряд ли уже можно и поговорить. Так получается же. А как еще-то? Ну, если он упирается, что вот он декрет принял и не сам себе запретил вести переговоры, что мы с ним должны... Ну, он завтра его отменит. Как подписал, так и отменит. Ну, вот президент также говорит наш, допустил, что кризис на Украине, который возник в 22-м году, могло его не быть, если бы Дональда Трампа, как он говорил, не украли победу в 20-м году. То есть, к 2000 году, если бы Трамп выиграл, то он в момент бы вот эти сотни тысяч этих бандеровцев бы сразу исчезли. Они стали святыми, татуировки с себя бы убрали, вот эта вся жестокость пропала, и все бы было нормально, посадили бы туда, выбрали бы этого, переизбрали бы другого президента, и он бы подписал любой документ, а потом все началось по новой. Что это за надежда на какого-то Трампа? Что-то тут вот непонятно, понимаете? Путин выдвигает, ну, повторяет те же условия, что, значит, Москва незамедлительно там прекратит огонь, если украинские войска выйдут с территории вот новых регионов России. Да уже почти они, мы их оттуда выбили. Еще немного и все. Киев должен заявить об отказе намерений вступить в НАТО там, выполнить демилитаризацию, денофикацию, безъядерный статус там, безблоковый статус и так далее. Ну а кто это подпишет от Киева-то? Ну не Зеленский, ну изберут другого. Там это кучерявая крутится это с косой. Ну она подпишет или кто-то еще. И что, этому верить что ли? Или Трамп поможет? А если Трамп дальше год не протянет, что тогда? Ну где, вот как понять ситуацию-то? Пока она вот такая. Понимаете, когда вот российский лидер говорит, допустим, что кризиса на Украине, который возник, могло бы не быть и туда-туда. Как это понимать-то? Вот, дипломатия, что ли? Угу. Что вот он там такой, вроде как мы с ним в таких хороших отношениях, да т.п. Вот что-то тут непонятно. Придется подождать, иначе непонятно.
Спасибо. Угу. Спасибо. Ну, давайте я попробую разъяснить, как я это вижу. Я, понятное дело, в чужую голову залезть не могу, но попробую разъяснить, как я вижу. Значит, по поводу... можно решить конфликт только с помощью Трампа, и никаким образом, значит, без помощи Дональда Трампа его разрешить нельзя, и таким образом можно там меньшими потерями это сделать и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, если гипотетическая возможность чего-то подобного существует, то почему бы эту возможность не рассмотреть? Я считаю так. Я считаю, что любые возможности нужно рассматривать. Посмотреть, пощупать, поразмыслить, сравнить с другими, насколько реально, насколько нереально, может быть, за теми возможностями, где мы видим одни возможности, они видят другие возможности. Это называется диалог, если мы говорим конкретно про Россию и США. И в диалоге ты понимаешь, этот вариант остается у тебя на столе или он для тебя уже не остается на столе. И если есть такая возможность, то ее нужно рассматривать. Но я не считаю, что это все на зеро, все на Дональда Трампа. Все наши надежды связаны с Дональдом Трампом. Честно говоря, мне кажется, что надежды, связанные с Дональдом Трампом, в основном связаны... ну, у нас с вами, я так обобщаю, ну, то есть у людей, которые не сидят в высоких кремлевских кабинетах. Вот здесь почему-то больше было надежды на Дональда Трампа, особенно еще в тот момент, когда он там шел на выборы. И вот мы думали, вот, он там это сделает, он то сделает, а это Харрисона вообще, нам не надо такое, вот Дональд Трамп, он понятный, он такой еще наш, еще русский, я думаю, но многие так говорили. Вот чисто русский мужик, вообще отлично, вот Дональд Трамп. Вот у нас, да, наверное, где-то такое и мелькает. В экспертном сообществе тоже встречается. Вопрос, конечно, у каждому подобному эксперту, насколько он может считать себя экспертом. Но это встречается на высоком уровне, на уровне Министерства иностранных дел или президентском уровне. Я надежду никакую на Дональда Трампа не вижу и никогда не видел. Единственное, о чем там говорили и продолжают говорить и сейчас, и сегодня Лавров делал эти заявления, и Путин делает эти заявления, что мы за диалог, мы готовы разговаривать. Мы никогда ни от какого диалога не уходили, не прятались, никакие каналы связи не рушили. Это сделали они. Это они не хотят говорить. Если они не хотят разговаривать, ну хорошо, мы тоже, мы не напрашиваемся, нам этот диалог не нужен. Если вы вдруг хотите, и обратите внимание, сейчас именно со стороны президента Соединенных Штатов Америки исходит инициатива. Все, что Москва делает, это из раза в раз говорит, да мы, в принципе, готовы. Хорошо, мы не прячемся, давайте поговорим, приезжайте, ну или давайте как-то там позвоните, набирайте. Набирай по WhatsApp, да, ну нет, у нас нельзя, но хотя мета экстремистская террористская организация вообще, это все очень плохо. Да, в Телеграме, ну как-то там, набирайте, мы не против. Если вам надо, если вы считаете, что мы можем о чем-то поговорить, давайте поговорим. Но где в этих заявлениях надежда? Не надо, не пытайтесь искать надежду там, где ее нет. Нет здесь никакой надежды. Вообще это все не про надежды. Это про прагматичный подход, про поиск тех или иных решений и рассматривание всех вариантов. Мне кажется, это единственный правильный вариант вообще, какой только может быть в подобной ситуации. Нужно посмотреть на всю ситуацию широко, охватить любые детали и постараться каждый из этих деталей в свою пользу обернуть. Если для этого надо с кем-то поговорить, ну, значит, давайте поговорим. По поводу, значит, того, вряд ли возможны переговоры с Зеленским, что он сейчас отменит, станет легитимным. Я не думаю, что если он отменит, он станет легитимным. Просто на данный момент мы с вами видим, какую риторику, которая исходит от президента Соединенных Штатов Америки. Кстати, мне кажется, это отдельно тоже достаточно интересная история. Ее тоже можно обсудить. Что он говорит? Он говорит, что он ждет готовности Москвы, потому что Киев давным-давно готов заключать какие-либо сделки. Он готов, Трамп, Киев готов, со слов Трампа. Единственный, кто типа не готов, это Москва. И он ждет, когда Москва тоже будет готова, поэтому он очень хочет встретиться, поговорить, обсудить и все прочее. Что говорит Москва? Москва говорит об этом уже давным-давно. Москва говорит, что мы готовы садиться и обсуждать все, что угодно. Мы открыты к диалогу. Но Киев не готов. И вы говорите неправду. Потому что они, мало того, что на законодательном уровне себе запретили какие-либо переговоры начинать, просто запрещено по закону, так и на уровне риторики. Они постоянно говорят о том, что они не собираются ни с кем садиться ни за какой стол переговоров. Так было еще до недавнего времени. Сейчас в Киеве риторика немножечко поменялась, и они говорят, что в принципе, может быть, они и согласны, но им кажется, что Москва пытается перепрыгнуть через Киев и начинать какие-либо разговоры по Украине без Украины. Хотя на самом деле без Украины хочет разговаривать в первую очередь Дональд Трамп. Но они не могут сказать, сейчас выйти и сказать с трибуны: «Слышь, Дональд, без нас не получится, ты через нас не переступишь», потому что это было бы слишком дерзко, и тогда они рискуют вообще нарваться на его немилость окончательно уже, что он перейдет к каким-либо решительным действиям, им этого тоже не надо. Но вот такая вот занятная ситуация, каждый говорит что-то свое. И все это исходит из Вашингтона в первую очередь, потому что Дональд Трамп пытается выстроить свою картину. Ему плевать на Киев. Он не хочет Киев включать никаким образом в эти переговоры. Он не считает их за равных. Правильно делает. Он понимает, что он там платит. Он это все заказывает. Это за его счет банкет. Соответственно, он принимает решение. Ни Киев, ни Европу он туда приглашать в эти разговоры не собирается. Он собирается решать напрямую сам. Ему кажется, что он знает, как лучше, даже учитывая, что он на самом деле пока не знает ничего. То есть любое знание Дональда Трампа об этой ситуации, как бы он на нее ни посмотрел, какие бы ему аргументы ни принесли, какие бы ему рычаги давления ни дали, любой из этих рычагов давления, любой из этих аргументов базово лучше, чем все, что ему могут рассказать, преподнести из Киева или Брюсселя. Они ему не нужны. Он умнее, он круче, он знает, как лучше. Если он не знает на данный момент, 24 января, он будет знать, там, я не знаю, 2 февраля. Надо просто чуть-чуть еще помозговать. Эти ребята ему не нужны, он хочет через них перепрыгнуть. Поэтому он за них принимает те или иные решения, говорит за них, потому что он может их не спрашивать. Он действительно может это делать. Никаких проблем. Москва готова, но Москву не устраивает картина, где у тебя за все будет стоять подпись только Дональда Трампа. Потому что мы чтим закорючки, чтим документы. Нам нужно, чтобы была опора. Мы, если хотите, учимся на своих же собственных ошибках. Вот мы постоянно, вот я здесь вижу, хорошо написал Виталий Филе о том, что мы, что неверие – это вообще наш главный бич. Вот мы ни во что не верим, мы все время думаем, что нас обманут. Считайте это тем, что мы учимся на своих собственных ошибках. Вся эта история еще, которая тянется с Горбачева, про ни шага НАТО на восток, где не было документа, а мы поверили на слово. Типа ударили по рукам и все, и значит договорились. Вот мы понимаем, что так не работает, и в большой геополитике никто друг другу по рукам не бьет. Нужна бумажка. Поэтому нам и сейчас нужна бумажка. И на этой бумажке каждая подпись, которая поставлена, должна быть подкреплена легитимностью в той или иной стране. Это должен быть законоизбранный, легитимный президент в своем уме от Соединенных Штатов Америки. Это должен быть человек, который наделен могуществом принимать те или иные решения за Украину, кем бы он ни был. На данный момент это не президент Зеленский. По целому комплексу факторов. Поэтому, когда говорит Владимир Путин о том, что там вряд ли это возможно подписать и так далее, это не означает, что быстрее-быстрее давайте и будем с ним подписывать все, что угодно. Вообще нет. Ну и, по крайней мере, я так на это не смотрю. Это моя точка зрения. Если вы не согласны, можете поспорить. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. О,
здравствуйте. Анархист. Здравствуйте, слышно анархист. Меня? Да, слышно. Сегодня слышно. Вчера было не слышно. Здравствуйте.
Да, спасибо за ваше терпение. Георгий, давайте я один раз расскажу, значит, чего хотят американцы и что все это значит.
Давайте.
Значит, мы все помним прекрасное прошлое, и оно осело у нас в мозгу, что Америка импортирует нефть и закачивает его в свои хранилища. Это давно уже не так. Америка по экспоненте наращивает и добычу, и экспорт нефти. Америка стала главной бензоколонкой мира. В прошлом году Америка по добыче и экспорту Россию уже обогнала, и она стала главной бензоколонкой. И, значит, приходит господин Трамп и говорит, бурим дальше, бурим всю Америку разбурим, заповедники все разбурим, и дает такой указик, да? Но есть проблемка. В 24-м году рост экспорта американских углеводородов очень затормозился. То есть он есть, но очень снизился. Вот. Это связано с тем, что в Китае проблемы, Китай потребляет стал меньше нефти, в Европе проблемы, везде проблемы. Нефтяной рынок сжимается, он стал тяжелым. Вот. И американцы как бы уже не вывозят, в них экспорт как бы падает. Но при этом они собираются бурить всю страну. То есть они, похоже, не просто хотят стать главной бензоколонкой, они хотят стать единственной бензоколонкой мира. И поэтому как бы экономическая реальность Америки заключается в том, что она должна стать единственной бензоколонкой Америки и отжать рынки ОПЕК, рынки России, нефтяные, все, куда мы продаем нефтьюшку. Вот. И Трамп уверен в этом, поэтому он отдал бури, и он не собирается разорить своих нефтяников. То есть, если ты набуришь больше дырок, у тебя, соответственно, начнет падать цена, вырастет конкуренция, ты разоришься. Ну, как бы начнут разоряться ребята. Он же не дурак. Он, значит, понимает, что рынок мировой, нефтяной, будет под американцами. И Америка, вот эта реальность, которая данная нам в ощущениях, как говорил товарищ Ленин недавно почивший. Вот. Но при этом про это же говорить нельзя. Поэтому Трамп делает что? Он отрубает собаке хвост и кидает его в СМИ и обывателям. И говорит, Канада. Канада станет 51-м штатом. И все-таки, ой, война с Канадой. Канада входит в пятерку нефтяных стран мира. Она сама продает нефтяня корм. Кому она нужна? Она не является рынком сбыта нефти. Она не нужна Америке. Зачем ее захватывать? Чтобы еще больше дырок у тебя было? Еще больше проблем со сбытом нефти? Нет. Но все отсасывают Канаду, Канада, Канада, все, война за Канаду. Дальше Трамп берет другую собаку, отрубает ей хвост, кидает и говорит, Гренландия. И все такие, Гренландия. Гренландия потребляет нефть меньше, чем химики. С точки зрения рынка нефти, Гренландия ни о чем. Вот этот шельф и вся эта добыча на шельфе гипотетическая. Потому что при таких минусовых температурах весь металл и пластики превращаются в стекло. Они просто лопаются мгновенно. И это просто сказки, чтобы там пугать экологов. Не будет никакого арктического шельфа. У них своей нефти до тебя. Нафиг тебе вот там мается мутит, а то потом вот так мазут собирать, как мы сейчас. Вот. Но Трамп отрубает хвост, кидает в Гренландию. Потом берет еще один хвост, говорит, Панамский канал. Видимо, Панамский канал скупает всю нефть мира. Офигительно. А потом он еще и Мексиканский залив. Это тоже хвост собаки. И даже мигранты мексиканские, это хвост собаки. Потому что они реально сейчас как будто запретили, а потом выяснится, что это противоречит законам штатов и не работает. Вот. Поэтому Америка — это воинственная бензоколонка, которая имитирует миротворчество. Трамп говорит, да, у нас теперь, смотрите, есть европейский обыватель, народ, европейский народ, украинский народ и русский народ. И они сильно устали от этого всего воинственного. И все такие уже, ну надо мириться, ну уже ну, сколько можно. Вот. И тут появляется этот бог, этот вот миротворец, мироточащий. И он говорит, я вас всех помирю. И я то, что я наблюдаю эти три дня, просто весь мир как бы мастурбирует на Трампа, на Памелу Андерсон столько не это. Угу. Вот. И уже молятся на него практически. И смотрите, что будет. 100 дней, в эти 100 дней Трамп ведет ввозные пошлины на европейские товары. Прямо он скажет, дорогая Европа, у них же бензоколонка так устроена, что даже продавая в Европу нефть и газ, у них все равно отрицательная сальдо. То есть Америка жрет не с коня корм, она не может выйти на положительное сальдо, поэтому надо ограничить товары из Европы. И у них нет другого выхода вводить пошлины эти за границу.
Угу. Ну,
они вводят пошлины. Домохозяйка немецкая, она что скажет? У нее газ подорожал, у нее вообще еда подорожала, все подорожало. Она скажет, ну ладно, ввел пошлины, эти коммерсы там разберутся как-нибудь, бог с ними. Главное, чтобы не было войны. Главное, чтобы остановил войну. Вот, да, пожалуйста, останови. Дальше Трамп пойдет, и утопит весь наш теневой флот.
Так, давайте, убер-анархист, договоримся. Вот запомнили точку про флот. К ней вернемся после выпуска новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 24 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас будут трансляции во ВКонтакте, на Ютубе и в Телеграм-канале. Легче всего нас найти, просто вбить «Говорит Москва» в поисковик и название соцсеточки, которая вас интересует, и все, и вам выдаст. Так, я обещал, убер-анархист, давайте договаривать, слушаю
вас. Да, спасибо за ваше терпение. Вот, значит, поскольку великой воинственной бензоколонке надо будет потихоньку выкидывать конкуренцию мирового рынка, первыми на вылет это мы. Поэтому они утопят наш теневой флот, начнут поддавливать санкциями, говоря, Владимир упирается, никак не хочет соглашаться на легкую схему, которую мы предложили, хотя ее никто не предложил, нет никакой схемы, ни легкой, ни тяжелой, это только фантазия, вот, которую даже никто не озвучил. И они будут говорить, мы надо его чуть-чуть поддавить. И когда они утопят наш флот, русская домохозяйка скажет, да этот Сечин с Миллером уже столько бабок накосили, наплевать на их проблемы, переживем. Главное, чтобы не было войны, главное, чтобы замерил. И Трамп использует вот эту вот боль людей, их желание помириться. Люди питали себя ожиданиями, мечтами, надеждами. Он на них абсолютно паразитирует и под это дело задавит, ведет санкции, все утопит, всех задушит. Следующими после России на вылет мирового нефтяного рынка стоят Венесуэла и Иран. Если Иран выкинут с этого рынка только санкциями, нам всем надо будет поставить свечку. Потому что весьма вероятно будет маленькая победоносная война Ирана с Израилем. Кто победит, неизвестно. Иранская нефть исчезнет с рынка. Вот. И понимаете, вот эта программа стадии. это 100 дней до приказа. Когда эти 100 дней истекут, Дональд Трамп скажет, ну вы понимаете, я старался. И он правда будет стараться, он каждую неделю будет выпускать по одному-два заявления, как он хочет всех помирить. Как без него все было плохо, а с ним сейчас все будет хорошо. Он 100 дней будет вас этим кормить. А через 100 дней он скажет, я сделал все, что мог. Дорогой Владимир обезумел, и я бессилен. Все, вводим войска НАТО на Украину, разрешаем стрелять почем угодно. Мы в ответ двумя ядерными ракетами по ЗСУ и Зетонеру. У нас мобилизация, и у нас все. Нам жить осталось 100 дней. Я уже в телефоне установил обратный отсчет. 2 мая истекают эти 100 дней. Угу. Вот что нас ждет. И поэтому, когда все вокруг верят, что великая воинственная бензоколонка сейчас нас всех помирит, и опять наша нефть потечет в Европу, и у нас все станет как раньше, ребята, ну вы откуда? Когда Трамп говорит, что он обрушит нефтяные цены, ну он что, дебил? Он обрушит нефтяные цены, нефтяные скважины Америки дорогие, там добыча дорогая, он разорит свои. Вы что, идиот что? Да нет. Там нет идиотов. И поэтому мы все, мы заложники своего мозга. Наш мозг берет нам 24/7. Он питает нас иллюзиями, надеждами, мечтами. И мы своей надеждой выдаем за действия Трампа. Мы наполняем его своими фантазиями. И, возвращаясь к вашим футбольным аллегориям, аналогиям, как говорил великий Андрей Горшавин, ваши ожидания – это ваши проблемы будут.
Хорошо, вот да, понял. Спасибо, убер-анархист. Ну вот, значит, версия убер-анархиста. Значит, по убер-анархисту Дональду Трампу нужно замочить всех конкурентов на своем, на нефтяном рынке, на котором он собирается стать чуть ли не монополистом. Это, конечно, потрясающе, это хорошо, это пожалуйста, и он действительно там бури, детка, бури, и они там действительно рекорды бьют по добыче всего еще только угодно, это все правда, так? Только я бы, наверное, соглашаясь с убер-анархистом, добавил бы вот эту вот Канаду и Гренландию, почему вдруг они ему понадобились, не как рынки сбыта, как раз, а как рынки добычи. И не потому, что у него там действительно ее и так много своей, и ему лишние, казалось бы, не нужны, но если ты контролируешь большую часть рынка, значит, ты больше на этот рынок можешь влиять. Вот это да, вот с этой точки зрения можно рассмотреть, что Канаду, что Гренландию, что огромное количество еще всяких разных прекрасных мест. Что мы видим на данный момент, что Соединенные Штаты Америки утратили возможность контролировать, в том числе и цены на нефть, по своей указке, как у них это бывало. Когда там им под козырек Саудовская Аравия брала, в принципе, все, что они готовы были им и говорили. Что говорили и готовы были сказать, и собирались сказать, и, может быть, даже не говорили. Саудовская Аравия была всегда рядом и всегда с удовольствием исполняла любое повеление хозяина. Сейчас ситуация поменялась, и нужно возвращать себе влияние над рынком. Но по поводу того, что Дональду Трампу получится убрать нас с этого рынка, просто уничтожив наш теневой флот, ну хорошо, он может начать уничтожать теневой флот, а мы начнем уничтожать его флот. Но там Строгинский пишет там про судно с сжиженным газом, для уничтожения которого достаточно там одной винтовки и одного зажигательного патрона. Ну, так можно далеко зайти в этой логике. И, безусловно, я уверен, что у Дональда Трампа есть намерение, в том числе и вот то, о чем говорит убер-анархист. Но убрать нас с этого рынка у него не получится. У него может получиться осложнить нам жизнь, но убрать нас с этого рынка не получится. Вообще, в принципе, убрать Россию с карты не получается. Они, может быть, и хотят, но не получается. А те методы, которые могут им в этом помочь, ставят их самих под удар. И в стремлении уничтожить и убрать с карты мира Россию, можно не заметить, как с карты мира по чуть-чуть начинаешь пропадать ты сам. И это опасная игра, в которой мы все очень близки. 100 дней то, что Дональд Трамп будет всем изображать, какой он настоящий миротворец. Вот здесь я, кстати говоря, согласен. Здесь я согласен. Они действительно, он действительно будет эти 100 дней очень неистово делать вид, как будто он очень всем хочет помочь. И если у него там получится какую-то выгоду из этого, из всего добыть, то он ее вытащит оттуда и будет всем ее вот показывать. Смотрите, 100 дней, все, за базар ответил. Не получится, он скажет, я пытался как мог, дальше переходим к каким-то другим действиям. Но на это еще 100 дней надо. Не знаю, там 100, не 100, 100 превращаются же у нас и в год. Легко, мы же с вами это все понимаем. Но то, что он будет вот эти 100 дней изображать очень бурную активность, здесь я тоже, ну, полностью согласен с суперанархистом. Мегаваттник говорит, нам рассказывает, что себестоимость добычи, значит, дорогая у американцев, у саудитов сильно дешевле. Нюансы. Это нюансы. Я думаю, что до подобных нюансов в принципе не дойдет. Слушаю вас, здравствуйте. До того, чтобы мы начали вот это считать. $25 тут, $9 здесь, 20 тут. Слушаю, здравствуйте.
Алло, Георгий, добрый вечер. Олег,
добрый.
Москва.
Добрый вечер.
Вы в прошлой полчасовке задавали вопрос, что будет считаться победой там, для Трампа, для
да.
Украины, для
да.
России.
Да.
Я считаю, что и для Трампа, и для Украины победой будет считаться сохранение украинской государственности.
Угу.
Без разницы в каких границах. Потому что любые договоренности при наличии этой государственности можно потом, грубо говоря, похерить. Угу. И делать все, что будет целесообразно на тот момент. Что будет победой для России? С моей точки зрения, это полное переформатирование украинской власти, чтобы она даже мыслить не могла смотреть в сторону наших врагов. При этом, если мы оставляем хотя бы часть этой территории неподконтрольной, то это наше поражение. И на сегодняшний день я считаю, что Украина, по крайней мере, не побеждает. Ну и мы тоже не побеждаем. Вернее, Украина, по крайней мере, не проигрывает, а мы не побеждаем.
Угу.
Потому что цели СВО не достигаются.
Угу.
Нам надо переформатировать менталитет украинцев. А для этого надо иметь контроль над территорией.
Угу. Ну, значит, смотрите, спасибо за вашу версию по поводу того, что победы для Соединенных Штатов, а Украину вот прям в сторонку, что для них там, чем будет считаться, это в конце. Значит, про Соединенные Штаты Америки, что для них будет считаться сохранение Украины и хоть какой-то государственности, неважно в каких границах. Если действительно это можно впарить американцам как их победу, то у нас с вами все карты на руках. У нас, как у российского государства. Потому что, ну, можно тогда кромсать, резать как угодно. Я просто не считаю, что это действительно они будут считать своей победой. Что им этого будет достаточно. Я в этом не уверен. Но если это так, то это хорошие новости. Но я думаю, что это не так. По поводу нас, значит, что мы должны переформатировать власть там всю под себя, переформатировать самих украинцев, и тогда это будет нашей победой. Если не так, то, значит, это будет нашим поражением. Но это идет в противоречие с концепцией, что будет победа для Соединенных Штатов Америки. Получается, если... Или здесь как? Все? Win-win? Все выиграли? Со всех сторон? Потому что если для Америки сохранение государственности победа, для нас переформатирование украинской власти, но она же переформатируется в рамках государственности, соответственно, у тебя, ну как, и мы победили, и они победили, тоже слишком сладко. А по поводу, ну, там, с переформатированием власти и умом, это я, наверное, даже здесь и соглашусь, это действительно сложнейшая из задач, которая перед нами так или иначе стоит. А вот по поводу Украины, которая не проигрывает, Украина давно проиграла, на самом деле. Особенно в исторической перспективе. Я сейчас объясню, что я имею в виду. С точки зрения населения, особенно мужской его части, Украина разорена и уничтожена. безумное количество потерь, безумное количество коллег, безумное количество травмированных и безумное количество сбежавших, покинувших территорию Украины. Миллионы и миллионы людей, десятки миллионов людей покинули Украину и больше никогда туда не вернутся. Помимо этого, как вы думаете, что случится со всеми остальными людьми, которые находятся сейчас на территории Украины, когда границы откроются? Когда они скажут, все, у нас нет военного положения, ничего нет, никаких мобилизаций, бутификаций, мы закончили, значит, все, завершен конфликт, все договоренности подписали, границы открыты. Что случится в первый же день, как это произойдет? Виталий Филипп пишет, поедут смотреть Кёльн. Навсегда они поедут смотреть. Они поедут смотреть не только Кёльн. Они поедут смотреть как Кёльн, так и Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москву и так далее. Вот во все стороны, в которые вы можете нарисовать стрелочки, по которым можно выбираться из Украины, вот по всем этим путям оттуда люди будут выбираться. Эта страна, помимо того, что у нее уничтожена экономика, уничтожена инфраструктура, уничтожена любая бюджетная схема, какую только можно себе представить, она на 100% зависит от денег, которые ей присылают из-за рубежа. Они от этого даже не отказываются и не отрицают это. Помимо этого, эта страна окажется без людей внутри. Там останется сколько? Ну, было 50 когда-то, около 50. Сейчас по оптимистичным самым подсчетам чуть-чуть дотягивает до 30, и это оптимисты. Я думаю, там давным-давно нет 30 миллионов человек. Включая всех, да, там старики, женщины, дети и так далее. Сколько там останется на эту территорию людей? Страна не жизнеспособна. Будущего у нее, к сожалению, нет. Вот так вот в отрыве. В первую очередь, я думаю, от России. Будущего у нее нет. А она уже по-любому проиграла. Это, знаете, такой проигрыш, от которого не хочется ха-ха-ха вот так стоять и говорить, ха-ха-ха, вы проиграли, проиграли. Нет, ну это просто факт. Они могли этого избежать? Да, они могли этого избежать много-много раз. Виноваты ли они в этом? Вот тоже хороший вопрос. Он дискуссионный. Ну, у нас, да, тоже уже вот эти уно до стресс, я достану свинорез, там, да, много вот этого фольклора родилось в связи с этим. Но на самом-то деле их кинули под русский каток. Их натравили, их таким образом воспитали и их пустили в расход. Для удовлетворения каких-то своих целей, хотелок, может быть, попыток через них разрушить, через вот этот украинский таран попробовать разрушить Россию. Это не получилось. Но украинцу среднестатистическому от этого ни холодно, ни жарко. Их уже кинули под нас. И об нас сточили. Вот этого хочется радоваться из-за этого? Нет. И больше того, и вы что думаете, они потом прибегут все и скажут, ну ладно, теперь мы вот вас сточили, мы вас кинули, теперь держите все наши денежки на свете, нашу строительную технику, все-все-все, только для того, чтобы лишь вы процветали. И будут их восстанавливать семимильными шагами? Конечно же нет, они их кинут. Как кидают всегда всех. Поэтому у Украины вообще нет ни единой возможности победить. Единственное, каким образом Украина может выйти победителем вообще из всего этого, это приползти, я уже говорил как-то, приползти на коленях и сказать, русские, мы все, в очередной раз, у них такое бывало уже много, много-много раз они это уже делали. Братья наши, любимые, мы все осознали. Мы были так глупы. Примите нас, пожалуйста, обратно. Обнимите нас. Мы снова хотим любить друг друга. Как два брата, как старший и младший. Пожалуйста. И в этот момент мы же понимаем все, что мы подойдем и скажем, да иди сюда, дурак. И обнимем младшего брата. Это единственный у них шанс. Другого нет. Поэтому вот в той картине, о которой наш слушатель сейчас говорил, да, что там Украина ничего не проиграл, и пока не проиграл, пока не выиграем. Украина проиграла давным-давно. Стратегически они проиграли в тот момент, когда избрали для себя этот путь, когда клюнули на эту уловку. Американскую, европейскую, западную, как угодно ее назовите, бандеровскую, когда приняли для себя эту идеологию, когда отказались от своего прошлого, они проиграли в тот момент. А сейчас они проиграли по факту. Потому что такая страна в нынешнем ее состоянии не жизнеспособна. Они, ну, они могут не открывать границы, конечно. Они могут не открывать границы до какого-то времени, стараться сдержать там всех этих людей. Но в условии мира или перемирия, когда вокруг никто не стреляет, люди все равно оттуда будут бежать, как только могут. Во всех направлениях. Поэтому, знаете, вот по поводу... А? Стыдиться, что украинец... Не знаю, нет. Не стыдиться, что украинец им не придется. Они будут гордиться тем, что они русские. Вот те, которые в нашу сторону будут бежать. Вот это да, вот это будет. Поэтому по поводу того, что они там проиграли, выиграли и так далее. Мне кажется, здесь все очевидно. Ну да, мегаватник говорит, ничему их жизнь не учит. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Да, все уже было в этом смысле. И все уже написано, обо всем уже сказано. Сейчас у нас будет рубрика «Русские женщины». Наша новая такая рубрика. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.